Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня очередной урок. Называется «Чужим не пользуемся». Из недельного раздела «Ваигаш» у нас серия идет «Еврейское поведение». «Чужим не пользуемся» у нас примерно такая была. Был такой урок, такая лекция, которая называлась «Быть вне подозрений». Примерно так. Сегодня мы опираемся на стих из книги «Берешит», 47 глава, 14 пасук. Там так написано: «И собрал Йосеф все серебро по всей стране Египта и стране Кнаана, и внес Йосеф все серебро в дом фараона». Вы помните, что во время голода он продавал зерно Йосеф, государственное зерно, продавал египтянам и продавал всем, кто приезжал из-за рубежа в Египет. И это серебро накопилось, его было много, и он все это внес в дом фараона. Быть вне подозрений, наша сегодняшняя тема, имеется в виду экономические подозрения, ну, воровство и прочие вещи, а не другие. Мы уже говорили на эту тему. В принципе, я просто напоминаю нам, у нас очень простой. Мы сделали все, что надо. Так многие думают, так многие действуют. Мы сделали все, что надо, а пускай другие думают все, что хотят. Мы чисты перед небом, и там знают, что небо на нашей стороне, что мы правы. Так не следует так думать. Это не еврейский подход. Дело в том, что мы обязаны сделать так, чтобы люди о нас тоже хорошо думали, когда мы были связаны с какими-то материальными вещами, чтобы никто не подумал, не дай Бог, о том, что мы испачкали свои руки или вышли нечистыми, обогатились, например, за общественный счет, или, не дай Бог, кого-то обокрали. Этого нельзя делать. Называется «Чужим не пользуемся». Это тема сегодняшнего урока. И берем пример с Йосефа, который собрал все серебро, все деньги, просто не осталось других денег, я бы сказал, в мире, и все это не взял себе. Он мог устроить, как называется, склад денег, сокровищницу, казну, государственную казну у себя. Он этого не сделал, а устроил казну именно в доме фараона, ни копейки не взяв себе. Рамбан пишет о том, что пишет и такие слова на этот стих, что Йосеф был доверительным лицом в глазах фараона. Тем не менее, он именно об этом, то, что я сейчас сказал, это написано у Рамбана, он не сделал у себя этого отца казны, но все отдал фараону, который ему доверял. И он это доверием не воспользовался, не подвел его. И больше того, он даже купил ему, фараону, на эти деньги землю в стране, в Египте. Вся земля была куплена на эти деньги. Так что фараон стал монополистом, владельцем, единственным помещиком в Египте. А народу это понравилось еще больше. Почему? Потому что он видал, народ, что Йосеф чист от подозрений, что на самом деле не даром назначен этот пост. Ему стоит доверять не только фараону, а вообще все остальные. Почему? Потому что народ увидел не столько, что Йосеф честен, это трудно проверить, а то, что он сделал так, чтобы все увидели, потому что он просто себе отделил от этой казны. Казна была находилась в другом месте. И недаром у нас написано о том, что Всевышний помогает тем, кто его боится, кто боится греха в данном случае, и это был Йосеф по Рамбану. Всевышний помогает тем, что народу понравился он больше именно из-за этого действия. И еще написал то же самое, написал Рамбан на стих, другой стих, в нашем же недельном разделе, в 45 главе, 19 стих, «Приказываю тебе, вот что сделай», сказал фараон Йосефу, когда нужно было пригласить отца Якова, праотца, отца братьев, и привести все семьи. Он сказал, чтобы возьмите повозки, привезите со своего отца, все свое семейство, жен, детей, женщин, всех привезите сюда и возьмите лучшее в стране, я даю вам. И он знал, что Йосеф сам без приказа ничего не возьмет. Поэтому он ему приказал, так написано: «Я тебе приказываю, возьми все это и привези на этих повозках, государственных египетских повозках, сюда своего отца». Хотя вроде бы он был как царь в стране Египта, неужели он не мог сделать все, что он хотел бы? Я так полагаю, что если мы с вами писали бы сценарий, книгу, повесть, смотрели фильм из жизни того периода, если мы видали, что хотели бы показать нам, что Йосеф действительно ведет себя как царь, что именно царское проглядывало в его действии, как он обращается с предметами, не только с людьми приказывает им, но и с предметами. Все есть мое, я государь этой страны, я хозяин, там, русской земли говорили цари, или там французской земли говорили Людовики, хозяин, я могу брать то, что принадлежит всему народу, это все мое. Вот этого Иосиф не делал, это и называется чужим, не своим, не пользуемся своим положением, не служебным, не экономическим, не олигархическим. Так было написано. Мидраш рассказывает нам, что Йосеф построил на собранные деньги три больших башни. Так уж заодно мы вспоминаем об этом. Три большие башни, полный денег серебра. Кубы, равновеликие, с равными гранями, в 100 локтей каждый из них. Это примерно 50 метров на 50 и еще раз на 50. А своим детям, Мидраш написано, не дал и 5 шекелей просто на, как подарок. И вообще Йосеф везде работал на совесть, надо сказать, честно и самоотверженно. Это, может быть, сейчас не в чести в наше время, это немножко, конечно, странно, это говорит о странности характера. Но так нам говорит Тора, воровать нельзя. О нем сказано в Мишле, кстати, 22 глава, 29 стих, там так написано. «Видел ли ты, Мишле, притчи, да, обращаются к читателю, видел ли ты человека проворного в работе, того, кто везде поспевает, очень делает все быстро и удачно, и точно на работе, в действиях, ничего не нарушает. Видел ли ты человека проворного в работе, так вот он будет стоять перед царями, а не перед простолюдинами. Тот, кто выполняет свою работу на совесть, тот будет стоять перед царями, так сказано у нас в притчах. Поэтому небо, кстати, Всевышний дал ему свободу, вызволив его из ямы, а сначала из рабства, все вместе. За что? Мидраш нам говорит о том, что за верность в работе. Вообще-то это касается урока нас с вами. Так, заодно, такое мелкое, не самое главное замечание. Понятно, что мы будем говорить о нас с вами, приводим примеры, сейчас у меня много примеров есть. О том, что воровать нельзя, мы знаем, но главное, что нельзя быть даже вне подозрений, нужно быть вне подозрений, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь подумал, что ты взял чужое. Это очень важная вещь. Но по ходу дела мы можем сказать, что у хозяина вообще нельзя воровать, даже если никаких подозрений не будет. Вообще ничего нельзя воровать в том месте, где ты находишься, если это не твое место. Не в гостях, я не про гостей говорю, я на работе, в школе, где мы учимся с вами, в Ешиве, или в Государственной Думе, если мы с вами члены. Этой Государственной Думы мы не можем взять ручку со стола и прочие вещи. Мы не можем взять ни денег, ни времени, ни того времени, которое нам оплачивается. И поэтому просто пойти и побездельничать. Я понимаю вообще-то, и вас я понимаю, я знаю, с какой стороны я сам приехал, и что такое перекуры, и что такое пойти попозже, уйти пораньше, все это понимаю. Но вот Тора учит, что так поступать вообще-то в принципе нельзя. И Яков, в частности, отец Йосефа, находясь у Лавана, в ситуации более тяжелой, чем мы, когда находились в Советском Союзе, я сейчас не знаю ситуации ни в Америке, ни в России, думаю, что характеры не изменились, так вот, более тяжелая ситуация, он находился у Лавана, который был обманщик, который на всем экономил, хотел его обмануть и всегда обманывал. Другое дело, что Всевышний ему не дал обмануть, он сам разорился, затеял плохое и получаешь плохое, не понял, что Яков – это браха, это благословение. И он хотел просто материально на нем поживиться, и поэтому спорился всегда. Так вот, Йосеф, оказавшись у Лавана, все равно не взял у него ни копейки, ни в чем не обманул, ни одной минуты у него не украл, не ходил на перекуры и так далее. А в Мидраше сказано еще, вот я привел пример о том, что когда награда его была. Ну, какая была награда Йосефа, когда евреи уходили из Египта, они вынесли с собой два арона, два ящика святых, и когда люди, так написано в Мидраше, спрашивали их, наверное, в Египте, что это у вас за два ящика, им отвечали, этот ящик для мертвого, а этот ящик для вечно живого, Хайли Оламим, для вечно живого. Лухот там лежали, скрижали и святые вещи, а здесь был, а первый ящик был не что иное, как гроб Йосефа. И спрашивали, чем удостоился мертвый, что его несут вместе с вечно живым, с этими скрижалями. И отвечали, что тем, что он исполнял то, что написано в вечно живом, в скрижалях этих, не кради. Вот об этом сказано в Мидрашах. Вот это то, что есть в нашей цитате: «И собрал Йосеф все серебро по всей стране Египта, в стране Кнана, и внес Йосеф все серебро в дом фараона». Все, ничего себе не оставил. С этого мы начали. И повторяем, что этому учился он у Якова, который работал у Лавана не за страх, а за совесть. Мидраш еще говорит такую фразу, что как 7 лет он работал за одну жену, так работал другие 7 лет за вторую жену. Не как обычные люди, ну и другие, я не скажу все, но многие работают, какой период не было работы, моей работы, на другого хозяина. Вначале я стараюсь, а в конце я делаю не все так, как на самом начале. Первые 2 часа, может быть, более плодотворны, чем последние 2 часа. Если нет аврал на работе у Лавана, Лаван не объявлял аврал на своей работе, и Яков проработал все 7 лет, 2 раза по 7 лет, с полной самоотдачей. И так он об этом сам сказал: я не ночевал дома, я все время был при стаде, и ни одной овцы у тебя, у Лавана, не пропало. Так было сказано однажды, когда Лаван заставил его оправдываться, по крайней мере, вступил с ним в спор, почему ты потихонечку ушел, и все, что ты взял, это все мое, твои жены – это мои дочери, твои стада – это мои стада, вообще все мое, я тут патриарх, дедушка. И на это только Яков возразил. Вот мы учим, что и возражать-то не нужно, в принципе, в таких спорах мы не участвуем. Я быстро говорю, да? В таких спорах мы не участвуем. Ему было что ответить, и это было правда, потому что Яков – это сама эмет, сама правда. И еще очень интересный пример, немногие об этом знают. Написано о том, что когда он собрался уходить, перед тем, как Лаван его догнал, это они же ушли, он обратился к своим женам, Рахеле и Лее, он обратился с тем, что нужно выйти поговорить. Вообще какой-то детектив идет, да, нужно выйти поговорить. Здесь нельзя, здесь нас слушают. И вот это выражение «у стен есть уши», взятое из этих мидрашей, и он вышел в поле и с ними разговаривал. А вот Рав Зильберштейн пишет на эту тему, что тут есть еще одно объяснение, очень интересное объяснение, кстати, почему вышел в поле. Да тем, что он позвал их в поле, он из поля-то и не уходил, он все время работал, он ни на одну минуту не прекращал свою работу, потому что взялся отработать за своих жен. И 7 лет, не 7 лет минус, не сколько-то минут, а все 7 лет, поэтому они и вышли в поле. Почему? Потому что он не мог отлучиться от стада. Итак, мы видим, что Йосеф – это сама верность в работе. Почему? Потому что именно верные люди, которым доверяется имущество, и именно они вне всяких подозрений. Вот главный смысл сегодняшнего урока. Еврей должен быть вне всяких подозрений. По крайней мере, сегодня у нас тема на экономическим вопросом. Я бы это расширил, тему вообще вне подозрений. Первый пример у нас про Рава Якова Наймана. Он сам рассказывал, и есть в книжках этот рассказ записан, как он это рассказывал, о том, что на похоронах Хофицхайма, который умер в Литве, между двумя войнами, и ему на похоронах Льве Хофицхайма рассказывал один человек о том, о своих встречах с Хофицхаймом. Может быть, он там, между прочим, это сказал вслух, на проводах, на прощаниях с Хофицхаймом. Эспенд называется, проводы. Однажды этот человек ехал, который рассказал все это Раву Найману, ехал в одном вагоне на железной дороге с Хофицхаймом, и вошел контролер, он проверял с компостером билеты, и вдруг Хофицхайм, который ехал один и разговаривал с другими людьми, достал 2 билетика картонных таких, прямоугольничка, и протянул контролер, тот спросил: а кто с вами второй? Он говорит: нет, это мои 2 билета. А куда вы, откуда едете? Он сказал: откуда едете? Он сказал: достаточно одного, судя по цене. Вот я купил 2. Почему? Потому что по правилам вашей железной дороги, по правилам вот этой дороги, вещи можно перевозить здесь весом не больше пуда. Так написано в книжках, пуд. Мы-то знаем, что 16 килограммов, в этих книжках это неизвестно. Извините. А он сказал: а у меня как раз больше этого пуда, и поэтому я взял 2 билета, чтобы не нарушать правила, чтобы не выглядеть обманщиком. От себя добавлю, между прочим, очень интересную вещь, мы говорили это в прошлый раз, это называется Кидуш Ашем. Кидуш Ашем – это чтобы сказали: о, с Смотрите, какие евреи, они настолько чисты в соблюдении своих законов, настолько законы замечательны, что они не нарушают их ни в какой степени, не ограждают себя от этого нарушения. Есть такое понятие «дина малхус дина» – законы страны – это любой страны. Законы любой страны являются законами Торы. Вот как в Торе нельзя кушать свинину, так нельзя нам нарушать законы страны. Никогда. Если эти законы не вступают в противоречие с нашими законами Торы. Поэтому что мы делаем? Такая ограда. Видите, Хафец Хаим заплатил лишние деньги для того, чтобы никто не подумал о том, что он нарушил правила, крадет. Ведь если вести больше вес, получается, что ты не то что не имеешь права, ты не оплатил этот вес. И поэтому он взял два билета, и это называется Китуж Ашем. Потому что если бы его поймали с одним билетом, не поймали, такие слова даже не говорю про Хафец Хаима, и пришел контролер и сказал, что ж, голубчик, у вас один билет, еврейский раввин, а вес-то у вас тут на 24 килограмма. И это называется Хилуль Ашем. Хилуль сделать, опустить имя Всевышнего, имя Торы в этом мире. На это идти нельзя. Итак, он взял два билета, чтобы принести вес, который был больше одного пуда. Между прочим, вот мы с вами летаем на самолетах, многие из нас летают на самолетах. Если у нас есть перевес, так называется, да, в Эль-Аль 8 килограммов, ну, если у меня 9 килограммов, ну, что, я не попрошу ее, человека, который оформляет билеты, проехать, я вообще-то везу святые вещи, или книжки, или тфилин, и у меня еда своя кошерная. Ничего страшного не будет, если я 1 килограмм больше перевезу. А если однажды я встречаю какого-то нехорошего, несговорчивого чиновника, где-нибудь в Ладисполе, который говорит, нет, у вас уже 8,5, выбирайте сейчас же, я смотрю на него как на антисемита. Собственно говоря, почему я смотрю на него с таким странным взглядом? Ну, может быть, он антисемит, но, по крайней мере, он стоит на охране закона, такой закон, а у нас Дина Малхус Дина, и нельзя нарушать. И это учимся у Хафец Хаима, что так и надо поступать, надо оплачивать. И там же еще на эспед Хафец Хаима выступил местный начальник городской администрации, я не знаю, как это называется, становой или как начальник, кто он там, город Радин небольшой был, навряд ли это был мэр или еще кто там, начальник вот всего этого, администрации. И он так проникновенную речь сказал и говорил о том, что все чиновники во всех учреждениях города Радина любили этого цадика, почему? Потому что был он очень честный. Это там одна характеристика, добрый, никто не знает, что добрый, недобрый, но честный, нечестный по отношению к этой администрации. Например, привел пример. На почте он всегда покупал марки, заходил, покупал марки, много. Если он там раньше ехал у нас с пудом или с двумя пудами книг, он книгами торговал, он писал свои книги и продавал их, с этого и жил, то у него еще была большая переписка по всей Европе. И переписку он делал, он просто писал письма. Как писал письма? Пока письмо дойдет через государственную почту, Литва, из Литвы просто ездило много людей в Германию, и он передавал письма с нарочными, нарочные, да, называется, с людьми, которые туда ехали, с нарочными. Но поскольку в царской России, я сейчас не знаю, это везде так или нет, вроде бы, наверное, везде, нет монополии, именно монополия на почтовую связь. Вы где-нибудь дали почту частную, частное учреждение почты? Нет, да? По-моему, все-таки, наверное, есть какая-то монополия. А раз есть монополия, то есть государственный закон, что все почтовые отправления, деньги за почтовое отправление идут в казну этого государства, бюджет этой страны. И поэтому не то, что запрещается передавать письма или записки в школе, передать записку, это тоже почтовая связь, кстати. Но, по крайней мере, частную почту открыть не может, так вот Хафец Хаим покупал билеты, рвал их. Почему? Потому что знал, что на эту сумму сейчас отпадет это письмо с его каким-то другом, которым, с каким-то корреспондентом по адресу. В следующей истории у нас про раби Салмана Муцафи. О нем уже как-то рассказывали, большой очень знаток Торы, и в юности он работал секретарем в Багдаде, у богатого еврея, которого называли Менахем Даниэль. Вот уже несколько раз я называю богатый еврей Менахем Даниэль. Он так вошел в историю, во все книги, человек, который вообще-то не Торой прославился, а тем, что у него секретарем был Салман Муцафи, рав. Однажды заметили коллеги, сослуживцы нашего раввина Муцафи, тот был еще очень молодой, что он несколько дней сидит после работы в офисе, оформляет бумаги, ведет офисную почту какую-то. Не было там интернета, все писали рукой. И несколько дней сидит допоздна, после того, как все уже уходят с работы. Час-два он сидит там. Долго. Его спросили, ну, человек честный, и он ответил: вы знаете, на следующей неделе, все об этом знали, у меня свадьба. И поскольку я получаю зарплату за время, еженедельное, ежемесячное, то я бы не хотел на следующей неделе, если я пропущу какое-то определенное количество часов после свадьбы, то я не хотел бы, чтобы зарплату получал я задаром, ни за что. И поэтому отработал эти часы, работая, не сидя, не просиживая, работая, проработал у себя в офисе. Еще одна история. Йосеф Юзел Урвиц. Урвиц, так звали Саба из Навардака, да, из Навардак. Про него известно, что он хранил деньги Ешивы у себя. Там у него, в отличие от Йосефа, который хранил деньги фараона в доме фараона, он их хранил у себя. И он ни разу ими не воспользовался, вообще ни копейкой, и жил в крайней бедности на зарплату жены, где-то она работала, и это было очень мало денег, и ни одной копейки он не взял. И однажды он сказал своему коллеге, тоже известному раввину, рабби Давиду Буднику, Будник, фамилия его была, что, по-моему, они где-то ехали в поезде, в одном рассказе я читал. Так или иначе, он сказал, что часто я езжу железными дорогами, для нужд Ешивы, кстати, на деньги Ешивы. Он берет, может быть, собирать деньги как раз и для Ешивы, и ездил туда, больше главным образом, и едет на эти деньги, и ни разу, он говорит, не выпил ни одного стакана чая станционном буфете на любой станции. Ни разу этого не было. Пил просто воду. Почему? Даже 10 копеек, он сказал, на чай в буфетах на станции не зарасходовал. Почему? Он считал общественные деньги святыми. Вот то же самое он у Юсефа это учил. Мы это учим у Юсефа. Святыми деньгами. Общественное. Все, что принадлежит обществу. В том смысле, что он относился к ним как к храмовому имуществу, имуществу храма. Бет-Амикдаш, ничего ни разу не потратил на себя. Вы знаете, есть такой закон, что любое имущество, которое принадлежит храму, нельзя его использовать, вообще никак использовать его нельзя. Но вот если есть стул в храме, то на нем сидеть нельзя для собственной нужды. Просто вынести, например, из храма посидеть. В принципе, нельзя сидеть, даже в Иерусалиме нельзя находиться в тени ворот, если они обладают святостью Иерусалима. Жарко, мы вошли в Явские ворота и в тенечке постояли. Есть такой специальный июн, специальное изучение этой возможности. Когда нужно, почему нужно. Это непростая вещь. Нельзя никак использовать храмовое имущество в частных нуждах. Кем бы ты ни был, хоть первосвященник, хоть царь еврейский, кто угодно, хоть праведник или пророк великий, ты не имеешь права никак не использовать, потому что это страшный грех, и полагался за это большой курбан, большая жертва. В храме же самом. Но то же самое говорят о рабе Йосефе Шломо Кайнман. Кайнман, рав из Поневежа, Поневежская ешива, он был руководителем ешивы, главой ешивы, и никогда ни разу ничего не взял из денег ешивы, или из того, что входит в ее хозяйство, в этой ешиве. А когда он был еще холостым, он и его коллега его звали Раби Аба Гроссбарт, несколько раз я слышал, видал рассказы про него тоже, он был известный Машгих, который наблюдает за кашрутом в ешиве, то они оба, уже работая в этой ешиве, по Невежской, питались на кухне ешивы. Кухня в ешиве, готовили еду для ешиботников и для тех, кто здесь работает, они там тоже питались, и за все платили полную цену, хотя им несколько раз указывала сама же администрация, что, в принципе, они имеют право брать там еду. Это не обговаривалось никакими документами, поэтому, на всякий случай, они никогда ничего не брали. Все платили по полной цене, а поскольку они работали здесь же, они работали, они прекрасно знали эти цены, они не примерно платили, а прям в точности до копейки. Что за рассказ? Так вот, дело в том, что секретари этой ешивы, а ешива сейчас существует, она здесь стоит. Они говорят, что до сих пор у них еще остались какие-то там сейфы где-то. Счета той оплаты с подписью рава Кайнемана и рава Абы Гроссберда. Они каждый раз приходили, оставляли бумажечку, сколько они заплатили денег, сколько они съели, и все эти счета остались. А теперь скажите, много вы знаете таких директоров, начальников, владельцев? Ну, владелец предприятия, ладно, это его предприятие. А если он назначен, например, директор совета директоров, председатель совета директоров какой-то компании или фирмы, он спускается вниз, вот стоит буфет. Ну, что же ему не поесть в этом буфете? Конечно, он самый уважаемый человек здесь, тем более ему и дают. Ему не могут дать. Тот, кто дает, тот ворует. Не может директор школы спуститься вниз, и буфетчик ему дает еду, пирожок. Возьмите Надежду Сергеевну пирожок, они очень хорошие сегодня упеклись, пирожки. Почему? Потому что если это ее буфет, это и буфетчицы, если это ее деньги, она может подарить, но если это не ее, то мы ничего не можем сделать. Бегу я по улице, идет дождь сегодня, в Иерусалиме прошел первый дождь, пыль он прибил пока. Мы молимся все время, сейчас продолжаем молиться и будем молиться. Дождь пошел, и дети радуются. И вдруг пошел дождь. Так бывало несколько раз. И где-то у меня, например, застал в городе, а я не взял на шляпу из дома, потому что утром было хорошее ясное небо, взял такой нахлобучек, как называется, такой мешочек, не, да, не просто мешок, хотя и мешок можно взять, такая специальная формочка пластмассовая, ну, чтобы, извините, шляпы тут не очень дешевые, войлочная шляпа, кусок валенка на голове, и потеряет форму, и дорогие вещи. А тут я застал дождь, зайду в лавку, и дай-ка я возьму, как называется, пакетик. Белый, черный, неважно, от дождя главное спрятаться. У кого сейчас спрошу? Если у владельца лавки, то понятно, это нормально, он мне и даст это, он владелец. А если у продавца, который сам работает здесь по найму, то как бы мы вместе на пару не совершили грех, который называется воровством. Или еще даже интересно, возможно, я не ворую, я попросил у человека, он мне дал, я же не должен спрашивать, а ты ли владелец или не владелец. Ой, несколько историй есть, как спрашивают наши рабаним, ты ли владелец или не владелец. Ну, по крайней мере, здесь я сделал, могу другое нарушение сделать, а именно лифнеевер называется, перед слепым. Я вот толкнул на хорошее такое действие, но он взял чужое, а мы не имеем права делать добро за чужой счет. Такой закон это называется, воровство. Написано «не воруй», не написано «не воруй», но если это добро для кого-то, то воруй. Придется потом оплатить. Написано «а украл, так верни», нужно вернуть. Итак, нужно… А, еще одна история про Рава Канемана из Поневежа. Он женил своего сына и попросил секретаря Ешивы, ну, Ешиве, секретариат, там сидит секретарь, чтобы он оформил праздничное приглашение, азманот, да, для гостей на эту свадьбу. И попросил его сделать это не глава Ешивы, руководитель Ешивы, попросил это сделать не в рабочее время. И договорился с самого начала, такое условие было, что он ему оплатит это нерабочее время из своего кармана. Так он и сделал, глава Ешивы сделал. Ну, первый пункт у нас очень простой – быть верным на работе и, по крайней мере, не пользоваться ничем чужим. А сейчас я перехожу ко второй теме, тоже интересно, она очень близка к первой – избежать подозрений в воровстве. То, с чего мы с самого начала начали, теперь примеры. Ну, первые слова о том, как Рав Йосеф Дов Соловейчик, известнейший раввин из династии Соловейчиков, написал, ну, прямо так написал в своей книжке и говорил об этом часто. Многие приходят к раввину с вопросами, с этим вопросом по поводу курицы, кошерная, не кошерная, а вот тут пятнышко нашли на желудке, там еще что-то, маленькие пятнышки на внутренностях курицы. Но мало кто заботится о том, чтобы быть чистыми за те деньги, которые они получают, чтобы деньги, которые они зарабатывают, были чистыми. А именно, никто не говорит про отмыв денег, не дай бог украсть, не дай бог, нет. Человек идет, получает зарплату, а он на работе не работает, он активно делает вид, что он, будто он работает. Получает зарплату он за определенную работу, а не за то, чтобы он делал вид. Просто есть такая работа, сидеть в витрине и работать манекеном. Возможно, есть. По крайней мере, с него требуется какая-то работа. И поэтому, как бы эти деньги не были, не обладали вот таким вот запахом украденных денег. Так сказал Рав Йосеф Дов Соловейчик, чтобы не было никакой малейшей подозрения, возможности даже подозрения в воровстве. Рабби Яков Лобербойм, следующий герой нашего рассказа. Это он интересную вещь сделал однажды. Дело в том, что у него тесть был очень богатый. Наши тесты не очень богатые, а вот у него был богатый тесть, и он дал ему хорошую недунью. Недунья – это приданное, да, по-русски. Это когда человек женится, берет жену, и за нее дают приданное. И этот богатый человек специально выбрал крупного раввина. Ну, он был совсем молодым человек, совсем молодым. Никто не знал, кого он будет, но был, подавал большие надежды. И для того, чтобы он всю жизнь занимался Торой, то есть как можно дольше, он сказал ему, что он даст ему эти большие деньги, то пускай ими распорядится удачно, и тогда он не будет беспокоиться ни о чем, кроме как о Торе. И это в наши времена, когда революции, войны, кризисы, да, дать деньги, сказать, не беспокойся ни о чем. Тоже это непростая вещь. Еще больше будет нагруженности, еще больше человек, что будет беспокоиться, об этом заботиться. Я не хочу сказать, что тот, у кого ничего нету, ни о чем не беспокоится. Тоже забота. Каждому отмеренному, есть такой у него определенный куб, объем забот, все равно он их наполнит полностью, этот куб, этот объем. И он взял, что он сделал, наш Раф Лобербойм, он отнесся к своему знакомому, коммерсанту, человеку верному, именно верному, наиман, верному, ни разу не богобоязненному, соблюдающему еврею, ни разу не было никаких конфликтов с другими людьми, все ему доверяли. И жил он достаточно большое время. Раф Лобермайм жил, учил Тору и жил на прибыль, на проценты с прибыли. А однажды тот протянул ноги. Протянул ноги, и все, все деньги кончились. Не послушал нас крупный раввин. В Талмуде написано, что не клади все яйца в одну корзинку. Надо треть закопать. Так это раньше было, другого хранения не было. Это называется банк. Откуда слово банк взялось? Закопать и одну взять, отдать эсок, одну на сдаку отдать, чтобы деньги возвращались и так далее. Есть много способов в банк отнести. Треть, не больше. Он отдал в одно место, и тот человек пришел и сказал, что все пропало, протянул ноги. И оставил очень много долгов. Но собрал последние деньги и принес вот вернуть долг рабе Лобербойму. Почему? Потому что, мне извините, но такому крупному ученому, такому праведнику, он не может не вернуть деньги. И тот может получить, и проблем нету. Те деньги, которые он хотел, дал в свое время, он их получает обратно. На что Раф Лобербойм не согласился. Он с этим не согласился. Почему? Остальные люди не получают долги, а я получаю. Вы слышали, чтобы так поступали в нашем окружении? Да и в самом Талмуде написано, кто первый прибежал, тот и взял, да? Так написано. Если кто-то должен деньги, у него осталось что-то, кто взял, тот взял. Он имеет право это взять. Раф Лобербойм имел право сделать, но он не хотел, чтобы о нем кто-то сказал. А, понятно, Раф ухватил себе. Такие и они. Руки цепкие, не дай бог, всякие слова произнесли бы. И поэтому он пошел в суд и оформил специальную сделку с судом, что все, кто будет иметь претензии к этому человеку, который протянул ноги, бизнес его закончился, и они будут оформлять бумаги как не ставившийся клиент, да, то эти деньги, которые он принес, поделить по всем поровну. Принес все деньги. Он один из этих людей. И получил он совершенно мизерные деньги, ну, по крайней мере, сделал то, что вот чему учат все эти рассказы, то тому он сделал то, что чему учит Яков Авину, наш пратец Йосеф, чтобы никто не подозревал нас в нечестном получении денег. Следующая история про раби Якова Розенхайма, который у Хофицхайма пришел к Хофицхайму, прямо к нему в лавку домой, и сказал, что он выполняет поручение. И он приехал из Европы недавно в Литву. И он получает, выполняет поручение барона Ротшильда, одного из баронов, их там было несколько, откуда он приехал, из Вены или из Берлина, не знаю. Барон Ротшильд, которого заказал у Хофицхайма все книги, которые он написал. Полный седр, как называется, сет. Все книги, которые он написал, по одной. И передал ему 50 марок по тем временам. Это было 50 марок за сами книги. И за пересылку. И Хофицхайм собрал все свои книги. Он собрал. И написано, что он положил их в красивую форму, в красивую коробку. В общем, красиво очень устроил. Ну, не пожалел он денег на то, чтобы все это было красиво. И оказалось, что все это обошлось ему в 14 марок. И послал. Все это послал и написал в письме, что остаток он передает Раву Розенхайму. И встретился с ним когда-то, в следующий раз заехал и передал ему деньги. И тот сказал, что он с этим не согласен, что барон Ротшильд с самого начала знал о таком повороте дел, и поэтому он передает их как цдака или целевым направлением, да, целевой направленностью эти деньги, может быть, раздал цдаку от имени барона. Или еще, например, внес свой эсок для того, чтобы расширить свое, ну, книжное производство, не знаю, увеличил количество книг, которые писать и так далее. Но смотрите, 50 марок он получил, а стоил всего 14. По тем временам это большущие, большие деньги. И он не был согласен взять ни одной копейки себе. Рабби Яаков Гейлис рассказывает историю, тоже мне она показалась любопытной, о том, что однажды, это было в Израиле, здесь в Иерусалиме, что он пришел, дошел в ешиву, которая называлась, она и сейчас существует, Эц Хаим, ешива в центре стоит, и в нем в руке была книга, которая называется «70 лет в Иерусалиме», «70 лет Иерусалима», ну, в Иерусалиме. И в это время в комнату к вам вошел, пришел рабби Ари Левин, это известнейший человек, мы о нем что 2-3 урока не говорили ничего, до этого 75, наверное, уроков приводим примеры, праведник, иерусалимский праведник. Вот обработал в этой ешиве Меламедом, учителем, у детей это ешива, кто она была. И увидел на столе эту книгу, новую книгу, он просил разрешения посмотреть, и он посмотрел, и нашел там главу, которая посвящена рабби Шмуэлю Саланту, главному раввину Иерусалима. А он, у него были свои особые отношения с раввом Салантом. И поэтому он захотел эту книжку иметь, к этому времени рав Салант уже умер, и поэтому хотел эту книжку достать, спросил, сколько стоит эта книга, кто ее написал. И рав Гейли сказал, что он и есть автор. А раз так, то сколько она стоит, я сейчас, могу ли я сейчас купить? Я говорю, с удовольствием, конечно, сколько она стоит? Она стоит 3 лиры, сказал автор. Тут же рав Левин достал 3 лиры, дал ему, сказал спасибо и ушел. На следующий день вечером приходит к раву Гейлису рав Левин. Сам он был уже человек пожилой. Перешел через весь центр Иерусалима, отыскал его, он до этого не знал, где он живет, отыскал, пришел к нему домой, поднялся на 4-й этаж без лифта, только для того, чтобы сообщить ему, что вообще-то так, ну, без претензий, наверное, он сказал, зашел в магазин, посмотрел, эта книга везде, эта книга продается, она стоит 5 лир, а я у тебя купил за 3. То говорит, нет, ничего страшного, я не подарил эту книгу вам, рав Левин. Просто я ее сам раздаю, разношу по ешивам для всех, бне ешива, для всех, кто связан с ешивами, учеников ешивы, она стоит 3, а в магазине для всех остальных людей она стоит 5. Ты говоришь, ну я не ученик ешивы, сказал Левин. Я тут просто преподаю, я простой меламед. А поэтому я для этой книги никто иной, как прохожий, который зашел в магазин. Так оно и было, я зашел в ту комнату, увидал эту книгу, поэтому я спрашиваю взять, и сейчас меня 2 лиры, а то мы не пришили. Вот еще одна из историй о том, что какие мелкие деньги они отдают. Посмотрите, мелкие деньги. Здесь сейчас мелкие деньги, 2 лиры, от 50 от 14. Очень большая цифра получается. 36 марок у Ховицхайма он не взял. И большие деньги, и маленькие. Евреи Торы не видят разницы между большими и маленькими деньгами. Они их не берут, если они им не принадлежат. И это важная вещь. Называется «не кради». И больше того, добавляют рабаним наши мудрецы, и даже не будь вне подозрений, что не подозревали тебя в воровстве. А вот еще интересная история, она мне понравилась. Еще несколько историй, совсем осталось, некоторые теории. Рабби Моше Аарон Рейнгель, сын главного даяна, главного судьи города Бриск, очень высокий, родословный, я бы так сказал. Он рассказывал, что в 1983 году, нет, он прямо рассказал эту запись 83-го года о Рави Шахе. Рав Шах еще прожил много лет, он умер чуть ли не 100 лет, совсем недавно, лет 10 назад. А он рассказал о своей встрече с ним, рав Рейгель, и рассказал, что мне было 12 лет, так он рассказал о себе, когда его отец отправил меня в ешиву города Слуцк, крупная ешива в западных областях Украины, Белоруссии, Литва, да, это все был северо-западный край назывался, литовские евреи там жили, и там был главой был рабби Мельцер, крупнейший раввин, потом переехала вся семья сюда, и крупнейшие раввины жили здесь, руководители поколения, я бы сказал, рав Мельцер, именно тот рав. И он попросил его отец, привезя мальчика, 12-летнего мальчика, в эту ешиву города Слуцк, попросил, что поскольку он очень юный, знать то многое знает, вообще талантливый ребенок, но он хотел бы, чтобы ему дали, прикрепили к нему какого-нибудь очень такого сильного, продвинутого ученика ешивы, чтобы он его, так сказать, поднял его уровень до общего. Ну, мальчику 12 лет, поэтому просто он еще не успел все выучить так, как выучили все остальные студенты этой ешивы. И ему прикрепили молодого ученика, которому было 17 лет, и звали его Элиэзер Маншах. Так его звали. Будущий великий Равшах. И они занимались каждый день, очень удачно занимались. И прошло некоторое время. У меня такое ощущение, что когда-то я эту историю год назад примерно рассказывал. Но она немножко кончается здесь по-другому. По крайней мере, акцент немножко другие стоит. История та же самая. Пришло время, и отец приехал по своим делам погостить в городе Слуцке, встретиться с сыном, а заодно, чтобы заплатить этому молодому человеку. Но Равшах отказался, сказал, что вообще-то здесь его заслуги никакой нет, и он не берет деньги за... Это называется хаврута, да, хаврусы. Когда два ученика сидят и учатся, он говорит, это обычная моя хаврута, я учусь, ему учусь. Ничего особенного я не научил, он очень талантливый, и все хватает на лету, и схватывает на лету, и поэтому никакой особой моей заслуги в поднятии его уровня нету, к сожалению. Он говорит, к сожалению, он говорит, к счастью, это очень талантливый мальчик. Это было очень странно слышать, так говорит Раф Рейгель, так он говорил в 83-м году. Потому что у Равшаха вообще-то было, по-моему, он только имел право на одной койке, у кого-то он там жил ночевать ночью, поэтому он не выходил из дома учения. У него была одна рубашка. Проблема у него была заключалась в том, что он ее сам стирал перед субботой, и поэтому там час или два, когда она сохла, он сидел закрытый где-то, ждал, когда она высохнет, и у него был другой рубашки. И шляпа у него была, как написано, просто в этой книжке было написано, вся в дырках. Я не знаю, что за шляпа, но, наверное, такая не самая новая шляпа. И он не взял эти деньги. Вот я хочу узнать, вот это, как мне сказали однажды, вот не Гаева, не гордость ли это, вот какой я гордый, а я не буду брать деньги там, где я не могу. Так вот, это вот люди совсем другого характера, из другого теста не сделаны. В них не было гайвы, в них не было гордости. Они поступали просто праведно в глазах Всевышнего и в глазах людей. И поэтому нигде они не нарушили ни один законов. Не то, что принято среди людей, не то, что написано в Торе, не дай Бог. Поэтому никакой гордости здесь, и самолюбованием здесь я не вижу, по крайней мере. Это, по-моему, его здесь его и нет. И отец-то обратился к Раву Мельцеру, пошел к руководителю ешивы, сказал, что мы договорились с молодым человеком, договор составили, он не может сказать, что его не было, о том, что я ему буду платить деньги. Прошло полгода, сколько там прошло, а он теперь не хочет брать деньги. На что Рав Мельцер сказал, что в такие дела он не вмешивается, не дай бог. Он устраняется, он был руководитель. И вообще-то руководитель... Не надо бы вмешиваться в такие дела. Это, между прочим, хорошее правило. Любому начальнику конторы тоже бы не надо вмешиваться. Не то, что в дрязги. Это вообще, видите, не дрязги. Это нормальный такой суд алахический, да, по закону Торы идет. Суд, рассуждение, кто прав, кто виноват. Но вот не надо бы руководителю участвовать во всем этом и кого-то задавить своим авторитетом или просто перепугать человека, кто будет выступать против начальника. Так или иначе, Рав Мельцер сказал, что он не хочет вмешиваться в это дело. Но советуют поговорить просто как специалистам со своим зятем, Равом Ароном Котлером, крупнейшим человеком, потом он стал крупнейшим раввин современности. Тот еще был молодым, еще сам старший Рава Шах, но уже давал замечательные уроки, и все приходили на уроки Рава Арона Котлера. А Рав Котлер предложил устроить очень простую вещь. Давайте его предложим. Ты говоришь, что это он такой способный человек, ты ничего ему не помогал. Как узнать на самом деле, что произошло, может, ты ошибаешься, давайте устроим ему экзамен. Дадим ему задание, всякой помощи с своей стороны, и если он с ним справится, значит, на самом деле, способный молодой человек, когда денег тебе, может быть, на самом деле, ты имеешь, я не скажу, не полагается, ты имеешь право от них отказаться. Потому что так договор был за твой труд, который заключается в том, что ты поднимешь его уровень, он сам поднимается, не ты поднимешь. Согласен? И так они и сделали экзамен. А по совету Рава Котлера они просто конкретный экзамен устроили, все это не просто слова. Они предложили мальчику за полчаса подготовить тософот. Тософот – это комментарии на Раши, на Талмуд, на странице Талмуда, на странице трактата Бава Кама, 77-я страница, 77-й лист, первая страница. Там этот тософот весь на всю страницу. Там очень мало гемара, очень мало раши, и все это в Тосафот. Очень запутанные и сложные. Мальчику за полчаса. Ну, смотрел я эти Тосафот в свое время как-то, даже выдержки делал, переписывал их. Сейчас написал и говорю, да, вот я думаю, что я... Не, ну, если мне дадут день, может быть, я разберусь. Разберусь с книгами, мальчику самому дать просто это, чтобы он подготовил и ответил на все вопросы крупнейших раввинов. Дали ему, не говори, и не сказав ни слова о цели этого экзамена. И сам по себе Раф Рейгель говорит, дали мне экзамен, ничего не сказали. Но я решил, что вообще-то нужно, как он так написал, лицом в грязь не упасть, чтобы не подвести Рава Шаха. Он не знал, что сейчас идет разговор о деньгах, чтобы его не подвести. Он мобилизовал свои силы и очень серьезно изучил материал, и блестяще его сдал. И только через много-много лет узнал, что стал причиной того, что Рав Шах не получил полугодовую зарплату из-за него. И был очень рад. И попросил у него за это прощение. И Рав Шах даже не понял причину извинений, о чем разговор. Историю-то он помнит. Ну что, ты сам себе сдал, причем все. Такая была история. Он отказался брать деньги за то, в чем он, как он говорит, он не участвовал. Вот такой момент интересный. У нас еще есть время. А вот у меня история произошла. Я ее написал в свое время в блоге о том, что... Что такое быть чистым от подозрений? А вот есть же случаи, когда человек, наоборот, ничего не боится. А хорошо он делал это или плохо? Не, мы никого не оцениваем. Мы ни про кого не будем говорить, смотрите, он подозрительный. Мы не из тех, кто подозревает. Мы из тех, кто боится, чтобы его подозревали. Да, правильно я говорю? Но история очень простая. Перед Ханукой, сейчас вообще-то в Иерусалиме Ханука, во всем мире Ханука идет. Для тех, кто смотрит меня в прямой передаче или в записи на этой неделе. И сегодня Рош Ходеш, кстати. Начинается новый месяц. Делаем две вставки в молитвах. И один человек продавал оливковое масло для зажигания, для Ханукии. И привез он его, достал какой-то, где-то он достал его, и так полагаю, что это было, это ему дали, как называется, сейл, мефца, распродажа дешевая, везде масло, стоит, например, скажем, 20 шекелей бутылка 750 грамм, или целый литр, не знаю, надо спросить своей жены, а он продавал это за 15, скажем. Подошел человек, посмотрел, сколько ящиков осталось, осталось 4 ящика по 5 бутылок, 4 по 5, это значит, здесь у меня, извините, выражение, по 20 бутылок, получается 8 из бутылок, по 8, сколько я сказал, 18 шекелей, предположим, да, 18 шекелей стоит бутылка, и он взял бумажку и переправил 18 на 19, написал 19 и повесил на место, после чего взял бутылку бесплатно и ушел. Что здесь нарушил? Он вне подозрения, вне воровства или нет? Он получил бутылку бесплатно, потому что он дал возможность заработать хозяину. Тот пришел и увидал, что, смотрите, 80 шекелей, на шекель цену уже поднял, 8 шекелей у него лежат в коробочку там деньги складывали, ну, кроме одной бутылки. И люди были довольны, если бы им сказали, что они экономят 1 или 2 или даже 4 шекеля, мог, согласны ли купить эту бутылку, они сами добровольно пошли и купили. Нельзя сказать, что у них что-то украли. Они даже не знали, что они могли сэкономить больше в конечном счете, и не на это бы. Сразу все согласились. Все остались довольны, в том числе и магазин, который устроил эту распродажу. Что плохое здесь случилось? Почему можно подозревать? Я задаю такой вопрос, и все по-разному отвечают. Сразу отвечаю на то, что здесь человек вне подозрений. Воровство, может, воровства здесь и не было, наверное, все довольны. Ну, кроме хозяина. Как это сказать, я помогаю бедному, бедным нужно действительно помочь. Так или иначе, здесь прошел обман. Обман знания. Гневодат. Гневодат, это значит, было сделано все потихонечку и не открытым образом. Мог бы, конечно, прийти, например, взять и купить все эти бутылки. Их же продают, не написано, больше одной бутылки в руки. Мы не в советское время. Не брать. Мы не в советское время живем, поэтому мог купить все бутылки и положил бы эти деньги, а после чего перейти два шага на другую сторону этого коридора, поставить там ящик и продать от себя по 19. Мог бы он так сделать? Тоже некрасиво. Тоже нехорошо. Почему? Потому что нет целевой распродажи для бедняков. Он не помогает им. Он лишил другого помощи на целый шекель человека, но никого ничего не украл. Но гневодат здесь произошло в первом случае. Почему? Потому что в Торе написано, и эту заповедь он нарушил. Удались от лжи. Что такое ложь? Когда ты делаешь что-то потихоньку. Не сказал вслух открыто всем, что здесь сейчас происходит. Так же заодно о том, какие люди бывают. Один вот зарабатывал на бутылках, а у нас Рав Шах не захотел зарабатывать честно отработанными уроками, которые он давал другим людям, мальчику, в частности, да, будущему, Арону Рейгелю, известный раввин, книги выпускал. Вот меня интересует, мы бы отказались с вами от репетиторства. Вообще-то можно было бы отказаться, если бы это было не репетиторством. Например, я все равно должен с кем-то учиться. Мне так положено, у нас такой университет, что я должен с кем-то учиться на пару. И меня попросили учиться с этим человеком, и мне дадут за это деньги, я понимаю, что он сам прекрасно учится. Мог бы и отказаться, наверное. Все зависит, наверное, больше от моего экономического состояния. А вот Рав Шах не зависит от экономического состояния, он был нищий. Он просто не захотел брать деньги с него, занял свою работу. Человек зашел в кафе, взял кофе и сидит 5 часов с ноутбуком. Это воровство. Аренда помещения стоит денег в кафе. Нет, это не воровство, это называется вопрос про солому. От соломы можно отделять массор или нет? Я про вопрос спрашиваю, говорю. Почему? Потому что сам хозяин кафе сделал такие условия. Каждый, кто приходит ко мне, сидит, пьет кофе, хоть 5 часов будет сидеть, с ноутбуком, это его личное дело. И другое дело, что он может прийти попросить, смотри, я тебя очень прошу, ты сидишь на месте, кофе твой давно кончился, а у меня очередь на улице. О, тогда это может быть воровство. И вообще, когда берется то, что не является дефицитом, то, что спокойно можно взять, то ничего страшного в этом нет. Вы идете по улице, видите, стул стоит, вы можете сесть на него. А вообще-то он принадлежит кафе. Вот многие рабани бы не сели здесь, многие мудрецы наши не сели бы. Почему? Потому что стул принадлежит другому человеку. Но, с другой стороны, сам хозяин этого кафе и поставил здесь стул этот, для того, чтобы прохожий садился отдохнуть, идет по улице Парижа, устал, заодно чачку кофе попросит. Почему вообще-то все эти Wi-Fi бесплатно в этих кафе? Чтобы привести людей, пускай они чачку кофе возьмут. Получается выгода большая. Так что я не думаю, что это воровство. Ну, ко всему можно подходить разумно и реально. Хозяин не шумит, можно было бы попросить. Я иногда в свое время, когда был совсем молодым, заходил в кафе для того, чтобы переждать там дождь. Был такой в Москве. В каких случаях не буду рассказывать. Шел по городу, сижу там, и никто меня не угоняет. Я сейчас, наверное, это мог бы сделать, а может быть даже и сел на стул. Если заболят ноги, человек старенький, еще такого ни разу не было, я бы попросил бы разрешения. Я не думаю, чтобы это было воровство. Рави Бениамин Дискин. У нас еще осталось ровно 6 минут, и поэтому... Правильно я говорю, да? 6 минут у нас осталось. У нас осталось 7 минут. И пришли к нему два богатых компаньона, оставили у него на хранение большую сумму денег. Через неделю до окончания срока пришел к нему один из них, попросил дать ему деньги на 2 дня. Представляете, два пришли, после чего пришли к нему, пришел к нему один, это были общие деньги, и сказал, на 2 дня хочешь взять, потому что сейчас какой-то большой эсэк, бизнес есть. И Рав сказал, что не может ему дать. Почему? Потому что у них договор есть, он даст двоим через определенное количество дней, ну, двум сразу, он может дать хоть сейчас. Тут возмутился, разве Рав ему не доверяет, и деньги он принесет, вернет, он тоже соблюдающий еврей. Рав говорит, Рав Дискин, очень доверяю, но ничего не могу сделать. А почему ничего не можете сделать? Ну, потому что вчера с такой же просьбой приходил твой компаньон. Что я теперь тебе дам? Как тот возмутился, значит, он вчера приходил, вы ему дали деньги, наши общие, я ему тоже доверяю, но кто-то вам разрешил распоряжаться моими деньгами без моего спроса? Как вы посмели, сказал он, на что Рав ему сказал, вообще-то я не сказал, что я ему дал деньги, он приходил, но денег я ему не дал. Я ему сказал, что дам только вам, обоим, и тебе не дам, как не дал ему, а только когда вы придете оба. И когда он сказал, тот устыдился и признал правоту Рава. Видите, просто в экономических вопросах нельзя даже обманывать. Видите, подозрение даже не в воровстве, а подозрение в нечестном ведении дел. Как он не захотел, чтобы его компаньон брал, ну, значит, сам не бери. История из Талмуда. Шмуэль купил, Шмуэль, великий, известный раввин, Шмуэль, Амора, купил у еврея золотой кувшин. Тот думал, что он серебряный, медный. Это в Бава Кама, 113 лист, вторая страница, золотой кувшин. А вот тот ему продал ему как медный, попросил 4 зуза. на 4 монеты. Шимон дал ему 5 и забрал. Все, вся история кончилась. И все спрашивают, зачем Талмуд это рассказывает? О том, что он воспользовался тем, что тот не знает, что это золото, обманул не еврея, обокрал его. На самом деле дело было так. Шуточку, честное поведение. Не еврей или не знал, что это золото, или знал, что это золото. Если он знал, что это золото, а просит дешевую цену, получается, что он украл. У меня, извините, кто продает золотые вещи вместо 40 ЗУС, продает ее за 4. Или он не знает, что это золото. Ну, как узнать, знает он или не знает. Нельзя же об этом спросить. Потому что он скажет, ой. В общем, нужно было не спросить, нужно было проверить. Как проверить? Шмель ему дал 5. Как будто случайно, вместо 4, случайно дал ему 5. Чтобы посмотреть, если тот возьмет, значит, тот вор и не возвращает. А раз так, то и сосуд этот он украл. А значит, его нужно купить за эти деньги, за 5 ЗУС сейчас получается, и вернуть владельцу. Что Шмуэль сделал? Потому что есть такое правило, даже у неевреев не воруют. Ну и еще есть несколько вещей, которые я хотел бы с вами сказать. На 6-м листе трактата Санедрин есть барайт о том, как Давид судил свой народ. Там так написано. Народ он судил, шалом у цдака, мишпат у цдака, миром, законом, судом. Судил народ и цдакой. И сам Талмуд на второй странице 6-го листа трактата Санедрин спрашивает, барайта спрашивает, как-то можно судить и судом, и цдакой. Цдака – это не суд. Цдака – это когда ты берешь и даешь кому-то деньги. Если тебе пришли люди на суд, пришли судиться, то ты должен присудить им, это должен этому выяснить обстоятельства и дать. Вопрос решается в барате о компромиссе. Иногда нужно решать компромисс. Что такое компромисс? Предлагается решить мирно. Что такое решить мирно? Если ты знаешь, что один должен другому деньги, определенную сумму, решить мирно – это как? Разделить деньги пополам, распилить их. Это получается, что украли у того, которому полагаются эти деньги. Поэтому или шалом, или цдака. Если цдака, то нельзя же делать цдаку за чужой счет. И объяснение того, что имеется в виду в этом стихе, что Давид судил судом и цдакой, объяснение очень простое. Он смотрел, как идет суд, и присуждал, если видел, что один бедного он присуждает к выплате богатому, например, тот ему взял деньги и не возвращает, или украл, не дай бог, что-то произошло, и бедный должен заплатить, он делал суд, он говорил, что ты, бедный, должен отдать ему эти деньги. После чего делал цдаку за свой счет. Брал эти деньги, шел и давал ему из своего кармана, мебейто, из своего имущества. Тем самым он так он делал и цдаку, и мишпат сразу. Между прочим, Раби на это объяснение возразил. Раби, великий учитель Торы, он написал, ну там же ведь написано, судил цдакой миром, судом и цдакой судил свой народ, не написано, судил бедняков. А весь народ, ведь если бедный, то ладно, а если не бедный, какая тут цдака? Цдаки быть не может, или суд, или цдака. И я вам объяснил совсем по-другому. Суд. Он говорит, это суд и цдака. Он присуждал, что один человек платит другому. Это означает, что тот, кто получал свои деньги, это суд. Тому возвращали деньги. А тому, кому он присуждал, что ты выплатишь, так он тоже сделал цдаку. Какую цдаку? Ты выплатишь. Ты не бедняк, ты можешь выплатить. Давид спасал его от нарушения, от гнева, как называется, от воровства. И это было благое. Благой поступок от, со стороны судьи. И комментатор там пишет, так это не только Давид так поступает, а вообще любой судья поступает каждый раз, когда возвращает справедливость на место и восстанавливает справедливость. Между двумя людьми один платит другому. Он делал цдаку для того, который украл или просто по незнанию это сделал. Неважно. Главное, что он вернул мир к справедливости. Это называется любой судья. Да, но этому учимся мы у Давида. И последняя история, у нас сейчас осталось 2 минуты, про Ишиву Хеврон, когда расплачивались талонами. Люди расплачивались талонами, потому что был голодный год, 39-й год. В Ешиве давали талоны на покупки всяких вещей, и в Геуле, это район в Иерусалиме, знали об этом. И ученик пошел, купил одежду в Геуле. Человеку теперь нужно пойти и отоварить этот талон едой в буфете этой Ешивы. А прошло несколько дней, он сразу не пришел. И в Ешиве не осталось еды. Он пришел, ему сказали, что нужно было сразу приходить. Он к этому ученику пришел и говорит, ну я же не виноват, что ты сразу не пришел. А теперь уже ничего нет, я тебе заплатил. Пошли они к Рауш Шимшону Арону Полонскому. пришли к этому раввину, известнейший раввин, в черной кипе ходил. И тот вынес решение. Талоны – это не деньги, надо заплатить деньги. Надо заплатить деньги, ты обязан ему деньги за свою одежду, которую ты взял у него, я по талону. Тот развел руками, тот говорит, я пока заплачу. И заплатил ему, когда тот ушел, он сказал, я тебе даю цдаку, как бедному студенту, только старайся учись. Это называется цдаку, я тебе даю. Суд должен быть судом. Главное у нас сегодня следствие всего нашего урока о том, что мы не только не воруем, не дай Бог взять чужое. Легко взять чужое. Но мы еще стараемся во что бы то ни стало делать всегда так, так себя вести, чтобы никаких подозрений у нас не падало. В чем угодно, но только чтобы не было подозрений, не падали на соблюдающего еврея, тем более, чтобы люди не сказали, что ой, какая у них тоже, чтобы люди так говорили, кидуй Рашем, о, смотрите, он убрал от себя все подозрения, почему? Потому что в Торе замечательные законы, и этот человек эти законы соблюдает, и мы хотим. Большое вам спасибо, всего хорошего, шалом, шалом.